Приветствую возлюбленную церковь, приветствую дорогих гостей. Если церковь вспоминает группу, которая была 7 лет, вот сегодня в гостях, и я вспоминаю брата Леонида, который в 96-м году рассказывал свидетельство, как он воспитывает своих детей. Я в то время еще был неверующим. И вот почему-то вспомнилось сегодня именно это. Наверное, мы не пересекались в течение 22 лет, но Бог работал в моем сердце, и Бог сделал что-то, то, что у меня, какие переживания были, когда Он говорил о воспитании детей, а у меня было что-то свое, не знаю, что, как Бог работает через такие свидетельства, но Он работает. Бог трудится, и я сейчас перед вами. Слава Богу. Вот мы будем продолжать читать из послания апостола Павла Колосской церкви. И я прочитаю из первой главы с 12 стиха. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит». Я остановлюсь сегодня на двух стихах, последних, на 15, 16 и 17 стихе. Павел пишет письмо Колосской церкви, потому что появились лжеучителя. И у них была очень тонкая философия. Очень тонкая философия. И они не отвергали Иисуса Христа, но они говорили, что нужно что-то добавить. Может, вы слышали, Христос плюс. Добавить некоторые переживания, например, общение с некими духами. И сегодня, как и в то время, для уверенности и спасения люди ищут некоторые духовные переживания. И появляются те, которые имеют какой-то особый контакт с духовным миром и говорят: «А вот я общаюсь с Господом». И они говорят, что вот разговаривают с Богом, и эти откровения какие-то несут другим людям. И говорят: «Если у вас ничего подобного нету, то, может быть, вы вообще не крещены Духом Святым». Так вот, апостол Павел, видя опасность такого учения, он обращает внимание на Иисуса Христа и хочет для того, чтобы колосские верующие увидели Иисуса Христа, превосходство Его, Его величие, Его могущество. И Павел понимает, если увидят Христа, если поймут, кто Он такой, то все вот эти лжеучения как бы сами с собой отпадут. И он даже не останавливается на этих лжеучениях, он прямо переходит и обращает наше с вами внимание, не только Колосской церкви, а и наше с вами внимание на Иисуса Христа. И Иисус Христос для апостола Павла всегда был в центре внимания. И в любом послании вы возьмите, и он все время обращает каждого человека внимание на Христа. Взять бы хотя бы послание апостола Павла Коринфянам. В первой главе он говорит: «Ибо иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого». Павел прежде всего хотел показать Христа. И во второй главе он говорит: «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил вас быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Христос, как я уже сказал, в центре жизни апостола Павла. И он понимал, если люди увидят вот эту вот красоту Христа, полноту Его, величие Его, могущество, то им больше ничего не нужно будет. И сегодня я хочу обратить внимание на две сферы. На две сферы – это Христос и Бог, и вторая – Христос и творение. И вот первый, 15 стих, написано так: «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари». Как я уже сказал, лжеучителя много говорили о том, что нужно что-то добавлять. Но были лжеучителя, которые говорили, что Христос вообще не Бог. Так вот, лжеучителя считали Христа одним из духов. И здесь Павел показывает настоящую природу Христа. В 15 стихе он показывает, написано здесь, что Иисус Христос – образ Бога невидимого. Слово здесь такое написано «эйкон». От этого слова пошло слово «иконы», теперешнее, которое много люди употребляют. И оно обозначает, это слово «икон» обозначает подобие, изображение. Так вот, Иисус Христос дал нам возможность увидеть Бога. И здесь в этом тексте написано «образ Бога невидимого». Мы понимаем, что Бог – это Дух, и мы понимаем, что Его нашими глазами грешными невозможно увидеть. Вот. Но в лице Иисуса Христа Бог явил Себя зримо. И смотря на Христа, рассматривая Христа, мы можем увидеть и понять, каков есть Бог. Иоанн пишет в первой главе, написано так, что «Бога не видел никто никогда». Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Бога не видел, но Иисус Христос явил. Бог сделал так, что Иисус Христос стал Его образом и показал, каков Он есть. А в Евреям 1 глава с 1 стиха написано: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам пророках, последние дни сии говорил нам Сыне, будучи сияние славы и образ ипостаси Его». Я все не читаю, но Павел и все, кто обращает внимание на Иисуса Христа, они говорят о том, что Иисус Христос – это Бог, это воплощение Бога. И смотрите, на протяжении всей истории, как Писание говорит, что Бог говорил к людям, но во Христе Иисусе Он явил свое совершенное откровение – образ ипостаси, то есть копия Его сущности. И Христос является точным отпечатком того, каков есть наш Бог. Смотря на Христа, мы можем точно знать, как Он поступит в той или иной ситуации, как Он проявит свой характер, что Он сделает. Я вот обращаю внимание на вот образ Иисуса Христа, на Его черты характера, на Его силу и могущество. Я что-то иногда задумываюсь о том, как я проявляю в своей жизни характер. Знаете, когда я, бывает, что-то делаю и устаю, я бываю раздражительный. Наверное, каждый из нас, ну, может, не каждый, может, кто-то тоже бывает, когда очень сильно устает, мы бываем раздражительны, и у нас это потом наши отношения с ближними портятся из-за того, что вот я устал, а мне тут мешают, что-то еще подсказывают, советуют. Я обратил внимание. Так вот, я хочу обратить внимание наше сегодня на Христа Иисуса, на последние дни, когда Он был здесь перед распятием на земле. Смотрите, провел бессонную ночь в Гефсимании, тяжелейшая ночь. Утром Его приводят во двор, где над Ним издеваются, где Его избивают, плюют, оскорбляют, унижают, и все делают, чтобы вызвать у Него негативную реакцию. Потом повели на Голгофу, распяли. Распяли Иисуса Христа. И кажется, ну, в этот момент, кажется, излей свой гнев, я бы, наверное, точно излил. Все, что смог, сделал бы. Но Иисус Христос, смотрите, Он не думает о себе. Он думает о Матери. Он думает об этом несчастном разбойнике, который рядом с ним. И я, честно говоря, удивляюсь Божьему терпению. Таков есть Бог. Это Бог. Он во Христе, только Бог может это сделать. Человек этого не может сделать. Филипп, обращаясь к Иисусу Христу, говорит: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус говорит ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел и Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Здесь Христос явил нам Бога. Он во плоти явил, каким является Бог. И нам, кроме Иисуса Христа, никто не нужен. Он явил. И второе, что я хочу обратить внимание, Христос превыше всего. Написано: «Рожденный прежде всякой твари». И эту фразу нам тоже нужно понять. Когда ее перечитывал неоднократно, я как-то не обращал внимания. А этот раз, когда готовился, я очень сильно задумался, а почему же написано «рожденный прежде всякой твари»? Потому что, знаете, и нам нужно с ней разобраться, с этой фразой. Почему? Потому что есть толкователи, которые неверно ее толкуют. Неверно из этого выходят еретические учения. Типа, что Христос – это творение. И некоторые так и заявляют. Слово «прототокос» – первенец, первородный переводится. И в Священном Писании это слово имеет несколько значений. Первое – это прямое, которое мы читаем в Евангелии от Луки, которое часто мы читаем на Рождество. Вторая глава, 7 стих, написано: «И родила сына своего первенца». Вот здесь слово «прототокос» – первенец. «И спеленала его, и положила его в ясли». И здесь это слово «первенец» употребляется в прямом смысле, то есть первый ребенок у Марии. Это первый случай. А их таких есть три образа. Второй, я все не буду зачитать, потому что можно много мест приводить. Исход, 4 глава. «И скажи фараону: так говорит Господь: Израиль есть сын мой, первенец мой». И здесь опять слово то же самое, первенец. И здесь это слово используется в переносном значении. Господь обозначает... То есть Господь обозначает роль Израиля в его Божьих планах. Здесь не говорится, что Израиль первенец, но он занимает первое место в его Божьих планах, Израиль. В переносном значении. И еще одно место из Псалом 88, 28 стих. Здесь так написано: «И я сделаю его первенцем превыше царей земли». И здесь Бог обещает сделать Давида своим первенцем, превыше всех царей земли. Но в действительности, вообще, если мы знаем, что Давид был последним сыном Иессея, он не был первенцем, но Бог определил ему главенствующее место. И здесь в этом предложении слово «первенец» используется для передачи превосходства или уникальности. Так вот, в послании к Колоссянам, когда мы говорим о Христе, это слово «первенец» говорит, что Он, Иисус Христос, занимает положение выше всего. Он занимает исключительное положение. И это слово «первенец» или «прототокос», греческое слово, оно не говорит о том, что Иисуса Христа когда-то не было. Оно не говорит о том, что Он сотворен. Это слово означает статус, а не время рождения. В еврейской культуре первенец имел самый высокий статус. Он получал отцовское благословение и наследство, и был старшим среди братьев, и самый любимый сын, можно так сказать. Вот. Термин обозначает право наследства, первенства, а не момент рождения. Вот это вот слово в послании к Колоссянам. Это мы должны запомнить. И он был признан наследником Бога Отца. Все наследство предано Иисусу Христу. Вот это вот слово обозначает, чтобы мы знали. И посмотрите, как дальше написано. 16 стих. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле». Он творец. Это слово говорит, что он творец. Им создано. Он все сотворил. И он не был сотворенным. Если бы он был сотворенным, то не было бы сказано, что он сотворил. А так как он является творцом и превознесен над всем, то Христос имеет исключительное положение над всеми. Это важно для нас понимать это. Важно понимать, почему. Потому что, может, кто-то и спросит, а почему важно? Почему важно, что Бог Иисус Христос, то есть, что Иисус Христос Бог? Друзья, если мы, если Иисус Христос не Бог, то мы с вами погибшие грешники. Смотрите, для того, чтобы Христос взял на себя наши грехи, сам Он должен быть безгрешен. Если бы у Него были грехи, то Он на Голгофе умер бы только за свои грехи. А Он умер за нас. И Христос Бог, во-вторых, лишь только бесконечный Бог мог понести наказание за все наши грехи, за всех тех, кто уверует в Него в дальнейшем. И ни одно конечное существо не могло этого сделать. Это мог только сделать Христос и Бог. Ни один смертный не мог умереть и перенести вот эти страдания в вечный, можно сказать, бесконечный гнев вечного Бога. Ни один смертный не мог перенести этого. И вся наша жизнь основана на этом. Во что мы верим? Если мы верим, что Иисус Христос – Бог, который воплотился в человеке и понес наши грехи, то это дает нам гарантию спасения. Мы спасены только Христом и Богом. Еще одна сфера превосходства Господа нашего Иисуса Христа, которую мы здесь видим – Иисус Христос и творение. И апостол Павел дает понять, что Иисус Христос является Творцом. Написано, ибо им создано все, что на небесах и что на земле. Христос – Творец Вселенной. Братья и сестры, я думаю, что у многих людей не совсем верное восприятие Иисуса Христа. Вот подумайте, когда мы о ком-нибудь знакомом нашем, или брате, или сестре, о ком-нибудь думаем или вспоминаем, что в нашем мозгу, в нашем разуме в первую очередь всплывает? Ну вот, возьмем какого-нибудь брата Андрея, да? Антонова, да? Сразу, когда мы думаем о человеке, да, мы вспоминаем, ну, пожмет руку, так почувствуешь, да, его рукопожатие, голос его, черты характера. Когда мы думаем о ком-то, да, мы сразу представляем его характер, его дары, таланты, его лицо, красоту. Все это мы представляем уже себе, да. Когда мы думаем о Христе тогда, как, что у нас всплывает в первую очередь? Что мы думаем, когда мы вспоминаем об Иисусе Христе? Я вам так скажу, часто люди видят Христа вот этим младенцем в яслях. Вот сегодня у нас звучали много песен, да? Ну, часто они так и представляют. Ну, еще в лучшем случае, еще некоторые люди, с которыми разговариваешь, они представляют Христа пастыря с овечкой на плечах. «Как овечку, пастырь сильный, ты веди меня вперед». Мы поем эту песню. И вот такое представление у нас складывается. Но так часто бывает в нашей, когда мы... Ну, вот на самом деле Иисуса Христа личность в миллиарды величественней, в миллиарды раз величественней и больше. Когда мы смотрим на окружающий мир, вы подумайте, кто его сотворил? кто его сотворил. Когда мы обращаем внимание на творение, мы можем получить хотя бы приблизительное понимание о могуществе, знаниях, мудрости и величии Творца. Размеры планет. Какие размеры планет? Я, когда можно очень много цифр приводить, да? Вы представляете, Солнце, размер Солнца, ну, приводят такие данные, 1 282 000 километров диаметр Солнца. Это значит, что почти в 1 300 000 раз больше Земли. На площади этой, на объеме Солнца может поместиться 1 300 000 раз наша Земля. И это младенец, который сотворил. Вы можете себе представить? И когда мы смотрим на весь окружающий мир, когда мы смотрим на леса, горы, на эту всю красоту чудную, сотворенную Господом, мы представляем Его могущество и силу Его. И более того, Он является перечисленным, ну, может, Творцом всего. И когда ты, например, сравниваешь с каким-нибудь конструктором, создателем Мерседеса, да? То что можно сказать после этого о конструкторе? Это детство. Это детство. Это детский лепет какой-то по сравнению с Творцом. Вот это величие нашего Творца и Господа. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престол ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. Видимый мир. Вот эти империи все. Знаете, вот иногда смотришь вот эти смены правительств, заговоры, интриги, и мы часто иногда думаем, Бог сотворил-то, но Он, наверное, не контролирует. А вспомните библейскую историю и царь Кир. Царь Кир. И знаете, почему сменяются империи? Интриги, думаете, заговоры или перевороты? И вот я думаю, что Богу угодно что-то, да? И чтобы он, чтобы пришел царь Кир после некоторых империалистов до него, так? И отпустил его народ. Так Богу угодно было, так написано было в Слове Божьем. Еще до того, как царь Кир, может быть, и не думал быть царем, а уже у Бога был план. Так вот, Бог имеет в этом, во всем хаосе, в этих сменах империй, в переворотах, заговорах, у Него свой план, Он воплощается. Он воплощает, и Он видит свою цель, и она будет исполнена. И если вы во Христе, вы с властелином, который держит все в своих руках. И невидимый мир. Невидимый мир, здесь мы можем видеть классификацию ангелов. Мы, может быть, не до конца разбираемся в этой классификации, да, и в какой они там иерархии находятся, так. Но мы видим, что Бог властвует над этим невидимым миром. Мы помним, как Иисус Христос встречался с бесами, и какую они имели реакцию по отношению к Иисусу Христу. Этот бесовский мир, чего ты раньше времени пришел мучить нас? Они в трепете и ужасе. И этот Христос, Господь, великий Бог, Он сотворил, Он владыка, Он владычествует над этим духовным миром. Создатель имеет владычество в этой духовной сфере, и дело в том, что сегодня очень... силы зла очень ополчились и приводят в состояние трепета огромное количество людей. Мы читаем Ефесянам, что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духа злобы поднебесной. И в нашем нынешнем тексте написано, что невидимые престолы ли, господство ли, все им и для него создано. И все ангелы, весь духовный мир, они подчинены Иисусу Христу. Почему это важно? Нам нужно не бояться этих темных сил. Если мы во Христе, Нам не нужно бояться. Нам не нужно бояться. Знаете, что, я вам так скажу, меня когда-то в детстве или в юности собака покусала. Не один раз. И вот когда я, бывает, иногда гуляю с маленьким своим собачкой, таким, шицу, и бежит большая собака, у меня иногда такой холодок по спине. Бежит большая собака, и он бежит, и я понимаю, какое-то такое оцепенение иногда, пот холодный пробивает. Но когда я вижу хозяина с большой собакой на поводке и в наморднике, у меня совсем другие чувства. Так я вам хочу сказать, Иисус Христос, Творец видимого и невидимого, Он владыка. Он может отпустить, а может придержать. Он имеет право. Бог сотворил, и все планеты сотворил, и все творение, и ангельский мир. Мало того, Христос является вседержителем этого. Написано, и Он прежде всего есть, и все им стоит. Написано, все им стоит. Обратите внимание на эту фразу. Все, что происходит в мире, все происходит под Его контролем. Вот когда мы смотрим на происходящее в Земле, на происходящее во Вселенной, на все законы, на химические, физические реакции, и что мы думаем? Знаете, иногда посещают такие мысли, одно дело сотворить, но другое дело, чтобы это еще как-то существовало в нужном направлении. Например, вот сотворить или создать эту атомную энергию. Одно дело создать атомную энергию, а другое дело направить ее в нужное русло, чтобы она приносила пользу. Иначе, если ее сотворишь или сделаешь, чтобы она работала, но не направишь в нужное русло, тогда что? Чернобыль. Тогда Чернобыль. Тогда беда. Тогда беда. Так вот, сотворить Вселенную – это одно. Но чтобы она правильно функционировала, чтобы Земля, созданная на своей орбите, двигалась по этой орбите, чтобы она вращалась с определенной скоростью, чтобы она вращалась вокруг своей оси, вокруг Солнца с определенной скоростью, и скорость эта не замедлялась и не увеличивалась. Знаете, когда запускают искусственные спутники Земли, так, в этих искусственных спутниках Земли есть двигатель. И есть аппараты, которые регулируют. Регулируют, чтобы эта орбита, по которой они движутся, чтобы она корректировалась постоянно. И представьте себе Земля. И все равно спутники сходят с орбиты, да? Так вот, Земля или любая планета Солнечной системы, какой двигатель у нее? Кто контролирует ее орбиту? Это тот младенец, который родился в Вифлееме. Иисус Христос, великий Бог. Он контролирует, и не только Земли, а всю Солнечную систему, всю галактику. Все контролирует Господь. Или возьмите состав атмосферы. Знаете, какой состав атмосферы? Состав атмосферы 78% азота, 21% кислорода и 1% других газов. Сегодня собирается правительство, там, так называемая восьмерка, семерка или двадцатка, они решают глобальные проблемы, как экологию, как уберечь. А вы представляете, если увеличится количество кислорода в Земле, в атмосфере, что будет? Предметы будут самовоспламеняться на Земле. А если уменьшат количество кислорода, тогда горение вообще невозможно. Но скажите, пожалуйста, кто контролирует вот этот вот состав атмосферы? Вот эти правительства, которые собираются, не могут ни о чем договориться. Или это Бог, который держит все в своих руках? Творец Вселенной. выброс в атмосферу в огромных количествах приводят такие цифры, я их сегодня даже приводить не буду. Вы сами знаете, можете где угодно почитать. Это Бог великий, все контролирует. И мы дышим с вами, и мы с вами живем не потому, что собирается двадцатка или восьмерка или экономически развитых стран, а мы дышим потому, что Бог есть Творец видимого и невидимого мира. Он Создатель всего. Знаете, однажды один пастырь посещал одного брата больного, у него был рак мозга. И вот, когда пастор посетил, больной говорит ему: «Скажи, пожалуйста, а Бог все контролирует?» Пастор говорит: «Да, все контролирует». Он говорит: «И вокруг все контролирует?» «И вокруг, говорит, все контролирует». А говорит: «А в моем организме все контролирует?» Говорит: «И в твоем организме все контролирует». И говорит: «И даже клеточки моего мозга контролирует». И говорит: «И даже клеточки твоего мозга, которые больны, контролирует». И этот брат говорит: «Тогда я спокоен. Тогда я спокоен». Такова реакция должна быть каждого из нас, каждого верующего. Но часто бывает так, что мы не видим его рядом. И не доверяем ему. И поэтому много страхов, много беготни. Бог, знаете, что контролирует даже того человека, который нам всю жизнь мешает. Он контролирует, он нам всю жизнь мешает, он всю жизнь нам портит, но Бог его контролирует. Знаете, для чего? Бог контролирует его для того, чтобы Римлянам 28, 29 и дальше осуществилось в нашей жизни. А знаете, что там написано? Любящим Господа. Знаете, что написано, да? И чтобы Христос проявился в нашей жизни. Бог контролирует и людей, и болезни. И нам необходимо научиться видеть во всем Бога, великого и всемогущего. Друзья, Христос контролирует все. Вы верите этому? А можете ли вы сегодня сказать, что Бог допустил болезнь для моего блага? Или я в этих обстоятельствах оказался для славы Божьей? Каждый человек пребывает в разных обстоятельствах. Кто-то без работы, а кто-то без жилья. У кого-то нет здоровья, у кого-то нет детей, у кого-то их слишком много. И наша задача – помочь людям увидеть великого, всемогущего Бога. Вот когда мы кого-то посещаем, кого-то навещаем, человека в трудных обстоятельствах, мы ободряем, пытаемся ободрить, говорим: «Я молюсь за тебя постоянно, я с тобой, брат или сестра, я с тобою». Но мы можем еще нужно что-то давать. Давай попробуем разобраться, вот почему, для чего Господь допустил вот эти трудности в твоей жизни. И давай попробуем разобраться и увидеть Бога в этих трудностях. Какую роль Он играет в этих трудностях для тебя? Есть человеческое мировоззрение, когда мы все воспринимаем как череду случайных обстоятельств или ситуаций. Но это все ложь. Все это ложь. Бог стоит за всеми случайностями. И нам, друзья, очень часто много чего хочется, но состоится определенное Господом. И нам надо научиться видеть и воспринимать великого Бога, видеть Его величие, видеть Его всевластие, видеть Его могущество и за это благодарить. Благодарить такого Бога, младенца, который сотворил этот мир. Давайте об этом помолимся и поблагодарим. Аминь.